Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве прошли похороны Бориса Немцова. Кем этот политик был для современной России? Продолжается расследование убийства оппозиционного лидера, куда ведут следы преступления. Украина пытается наладить мирную жизнь на донецких территориях под своим контролем. В какой степени это удается? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронен оппозиционный политик Борис Немцов. Он был убит вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Ранее сегодня же в Сахаровском центре состоялась церемония прощания с Немцовым, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Очередь к Сахаровскому центру растянулась на километр. Она начиналась от станции метро Курская и Чкаловская и тянулась вдоль Садового кольца к Сахаровскому центру. На гражданскую панихиду приехали вице-премьер Аркадий Дворкович, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, Наталья Тимакова, глава аппарата правительства Сергей Приходько. От администрации президента на траурной церемонии присутствовал полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх. На гражданскую панихиду приехали также и бывшие коллеги и соратники Бориса Немцова. Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, глава Росатома Сергей Кириенко, бывший министр финансов России Алексей Кудрин, экс-соратница Немцова по Союзу правых сил Ирина Хакамада, сопредседатель партии РПР «Парнас» и соратник Немцова Михаил Касьянов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и другие. Проститься с убитым оппозиционером приехала также и вдова Бориса Ельцина, Наина Ельцина, с дочерью Татьяной Юмашевой. Вот что сказал политик, бывший коллега Бориса Немцова по партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков.
Огромная потеря, невосполнимая для всех нас, страшное политическое убийство, преступление государственного масштаба, огромная боль, шок, страх и всего, что мы хотим, и всего, что мы требуем, чтобы убийцы и заказчики были найдены.
Вице-спикер Государственной Думы России с 2000 по 2011 годы Любовь Слиска также говорит о том, что очень хотела бы, чтобы убийцы Бориса Немцова были найдены.
Тот, кто совершил это подлое убийство, подонок, мерзавец, даже не хватило выйти просто напрямую, да, как мужчине, может быть, разобраться. Мне бы очень хотелось, чтобы нашли убийц, потому что многие сейчас говорят о бесшабашности Бориса, о каком-то вот таком вот открытости, может быть. Российскому человеку это всегда было присуще, русскому человеку. У Бориса была замечательная такая, знаете, необидчивость. Это вот редкий человек, который долго не мог обижаться. Он замечательный был переговорщик. Да, иногда эмоциональный. Но, знаете, с такими легче, которые открыто все говорят, чем те, которые с камнем за спиной идут сзади тебя.
Это огромное личное горе, сказал в интервью Радио Свобода муниципальный депутат Константин Янкаускас, находящийся под домашним арестом, которого, в отличие от Алексея Навального, отпустили на похороны Бориса Немцова. Янкаускас был знаком с Борисом Немцовым еще по движению «Солидарность».
Мы были с ним в одном движении «Солидарность» на протяжении 5 лет. И он был очень хорошим, он был добрым, незлопамятным. Удивительно, вот таким ярким человеком, просто вот какая-то часть мира, сейчас моего личного мира, она рушится вместе с Немцовым. Он мне помог выборы выиграть первые. То есть он был просто очень-очень хороший человек. Он у меня остался именно таким. Я просто раздавлен лично вот этим.
Вице-премьер правительства России в 97-98 годах Олег Сысуев, который делил с Борисом Немцовым один кабинет, рассуждает о том, кому могла быть выгодна его смерть.
Сегодня о нем справедливо говорят как о выдающемся политике. Я думаю, что таких политиков в реальной жизни в России, к сожалению, не осталось. Он был единственным такой идеалист, человек, верящий в добро. Несмотря на то, что к нему относилась жизнь очень жестоко, он еще был очень ранимый. Я, как близкий человек к нему, мог быть тому свидетелем. Если кто-то думал, что это проходило бесследно, и он скрывал это за всегдашней своей веселостью, все эти гонения и преследования его, то это не так. Я уверен в том, что это следствие той атмосферы войны, ненависти, человека-ненавистничества, и особенно ненависти к инакомыслию, которую, собственно, представлял Борис, которая воцарилась в нашей стране.
С Олегом Сысоевым согласен и председатель Совета директоров Альфа-банка Петр Авин.
Атмосфера ненависти, которая нас окружает сейчас, собственно, и послужила, мне кажется, на самом деле спусковым крючком убийства. Поэтому надеюсь, что хотя бы об этом кто-то задумается. Да я хорошо узнал, он был феноменально честный, порядочный, очень смелый, с потрясающей харизмой. Он вообще был абсолютно замечательный и едкий парень.
С трудом подбирает слова, чтобы охарактеризовать убийство Бориса Немцова журналист радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Демарский. Именно он брал последнее интервью оппозиционера за несколько часов до его гибели.
Нет слов, еще у меня какое-то особое эмоциональное восприятие, поскольку мы с Борисом расстались за 2 часа до убийства. Он у меня был в эфире, мы с ним сделали, видимо, последнее его интервью. Расстались, обнялись внизу. Говорит, сказал, ну, говорит, наверное, говорит, до 1-го числа, до марша, который должен был состояться. И поэтому у меня как-то эмоционально еще, наверное, сложнее, чем, может быть, многим другим, потому что я его видел буквально, так сказать, в последние минуты его жизни. Он был открытым человеком, поэтому его все знали, его достоинства и недостатки тоже, кстати, ну, кто без них. Мне кажется, что сегодня очень важно одно, чтобы с уходом Бориса не образовалась невосполнимая дыра в оппозиционном движении. Он, конечно, он был тем звеном, что ли, который, когда его вынимают, ну, может, все обрушится.
Среди тех, кто приехал проститься с Борисом Немцовым, были также послы Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, некоторые западные политики. Проститься с Борисом Немцовым смогли сегодня не все его соратники и единомышленники. В частности, суд не отпустил на похороны оппозиционера Алексея Навального, который отбывает 15 суток административного ареста. По соображениям безопасности в Москву не приехал находящийся за пределами России оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Во въезде в Россию был отказано депутату Европейского парламента от Латвии Сандре Калнете. Также из-за контрсанкций Москва запретила въезд в Россию спикеру Верхней палаты парламента Польши Богдану Борусевичу. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Двоюродный брат Бориса Немцова, социолог и политический эксперт Игорь Эйдман, возлагает на российские власти и лично на президента страны Владимира Путина прямую ответственность за убийство своего родственника и одного из лидеров оппозиции. В беседе, которую мы записали в день похорон Бориса Немцова, Эйдман оценивает циркулирующие сейчас версии о том, как и почему было совершено преступление, а также делится воспоминаниями о молодости своего двоюродного брата.
У нас были, конечно, с ним и личные отношения, и профессиональные контакты. В большей степени профессиональные контакты были в пору нашей с ним молодости. Я его на 9 лет моложе, но я-то был совсем молод, а он был уже молодой преуспевающий политик. Я очень хорошо помню то время, когда Боря вообще пошел в политику. Я тогда с ним очень плотно общался. Мы с моей первой женой приходили к нему буквально каждый день. Я гуманитарий по вкладу мышления, по образованию, а он был очень сильным физиком, перспективным молодым ученым. Он был учеником моего отца, который, в свою очередь, был учеником и соавтором Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. И школа была очень серьезная, физическая, в которой он прошел. И даже в рамках этой школы, в рамках того НИИ, в котором он работал, он был звездой. То есть он как бы звездой стал еще до того, как он начал политикой заниматься. В тех НИИ, где он работал и где он выступал, он был один из самых, если не самый молодой и подающий надежды ученый.
Игорь, почему он ушел в политику?
Сейчас, конечно, сумасшедшее время, в плохом смысле этого слова. А тогда сумасшедшее время было в хорошем смысле этого слова. То есть появились совершенно новые неожиданные возможности. Он, конечно, был человеком, безусловно, амбициозным, но когда он начинал свою социальную жизнь, ну какой можно было сделать карьеру в политику? Только в политике. Только идти в мерзейший комсомол или в скучнейшую, а еще более мерзительную партию. Он занимался интересным делом, занимался наукой. Ему там страшно нравилось, у него все получалось. Были очень хорошие перспективы, но в какой-то момент в стране начались перемены. И как бы общественное движение и карьера Бори в политике начались с борьбы против строительства атомной станции. Вы помните, тогда недавно была еще Чернобыльская авария, и очень сильны были такие антиядерные настроения в обществе, а тут как бы какую-то опасную станцию хотят построить под огромным полуторамиллионным городом. И Боря на это, конечно, отреагировал. Тем более он был физик и разбирался в этой теме. Он тогда брал, я помню, интервью Сахарова по этому поводу и как бы начал участвовать в таком экологическом движении. Ему начали обращаться люди. Он так всегда был молодой, яркий, интересный, умный, хорошо выступал. Я тоже со своими друзьями приложил руку к этому, к несчастью, как сейчас я уже понимаю, к тому, к вовлечению молодого талантливого ученого в это, нехорошим словом не буду его называть, субстанцию под названием политик. Мы ходили там, каждый капали ему на мозги, что надо что-то делать, надо менять там страну, т.д. и т.п. Ну, помните, те настроения, которые были во время перестройки. И в результате он выдвинулся в 90-м году на съезд народных депутатов СССР. Но тогда его не пропустило окружное собрание. Может быть, помните, такая была тема. Тогда фильтровали кандидатов в депутаты через некие собрания около коммунистической, скажем так, общественности. Ну, естественно, что эта общественность Боря не допустила до выборов. Он тогда вообще хотел опять бросить эту всю политику и опять заниматься спокойной наукой. И жена его была категорически против рая этого, того, чтобы он лез в политику, хотел, чтобы он занимался наукой, потому что здесь он явно имел успехи. А так как все-таки он человек был очень вовлеченный в общественную и социальную жизнь, все-таки в 90-м году долго он думал, но решил выдвигаться. Тем более московские люди, которых мы хотели тогда, Глеб Якунин и ваш, кстати, сотрудник Анатолий Стрелиной, которому Боря звонил и предлагал ему выдвигаться в Нижнем Новгороде, он, наверное, это помнит, они отказались выдвигаться. И как бы никто, кроме него, демократическую общественность представлять не мог, и нужно было во что бы то ни стало кого-то все-таки выдвигать.
Вот уже в середине 90-х годов, когда он поднялся по политической лестнице и стал влиятельным политиком, вице-премьером правительства, у него действительно были президентские амбиции? Он действительно считал, что он может стать преемником Бориса Ельцина? Или это все разговоры?
И при мне, и мне он не говорил прямым текстом, что я там типа буду президентом или я хочу быть президентом. Я не знаю, были ли у него такие мысли, не вербализированные, было ли такое желание, были ли такие мысли. Я могу предположить чисто интуитивно, что, наверное, все были. Потому что шансы-то были реальные. У него был рейтинг тогда, и были как бы все шансы, как казалось. Плюс к этому Ельцин там ударил всякие фотографии с надписями «Передаю», что-то такое, «Бразды правления» или что-то в этом роде. Я сейчас за точность названия не отвечаю. С такими очень явными намеками на то, что он его видит в качестве преемника. Конечно, об этом не говорил, тем более не кичился этим и ни в коем случае не пытался как бы внушить окружающим, что вы имеете дело там с великим будущим президентом. Такого не было. Он был в этом смысле довольно скромный.
Политик Немцов много ошибок сделал в своей политической карьере?
Очень сложно говорить, когда человек только что погиб такой страшной смертью. Я его часто критиковал при жизни, публично, причем в том числе. Но сейчас я мне просто не поворачиваюсь. Но, безусловно, конечно, все мы делаем ошибки. Я могу сказать, да, чтобы как-то деперсонализировать эту тему, как бы те политические силы, к которым он принадлежал в разное время, они, конечно, делали катастрофические ошибки, мягко говоря. Я имею в виду и российское либеральное движение, и команду молодых реформаторов, так называемых, и потом Союз правых сил. Это было, конечно, одна из причин того, что мы пришли к такому ужасному положению. Это именно то, что те люди, которые взялись за то, чтобы отстаивать идеи демократии, свобод, прав и так далее, они это все не просто бездарно профукали, а просто как бы сдали, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой врагам этих свобод, прав, демократии и так далее, и так далее. Все это профанировали и привили у населения стойкое отвращение к этому всему и, в конце концов, привели к тому, что в стране установилась диктатура полуфашистского типа. То, что они так бездарно свою миссию провалили демократически.
Сразу после убийства Бориса вы написали очень резкий текст, он опубликованный на сайте «Радио Свобода». В этом своем тексте вы впрямую фактически обвинили лично Владимира Путина в убийстве своего родственника. Не страшно вам бросать такие обвинения?
Честно говоря, я об этом не думаю. В этой ситуации, как в классе говорил, я просто не могу молчать. И так, те как бы условные силы зла, да, которые у нас теперь захватили власть в стране и которые проливают уже год кровь на Украине, которые сейчас начинают проливать кровь и в Москве, они и так пользуются абсолютно безнаказанностью тем, что люди, в том числе даже на Западе, я же не говорю про россиян, боятся, стесняются впрямую называть вещи своими именами, называть убийц убийцами, террористов террористами. Их это очень устраивает, я имею в виду наши власти, что они как бы впрямую не говорят. И в России об этом говорят, что вот говорят о некой моральной ответственности власти российской. Эта позиция российской власти очень устраивает, потому что моральная ответственность, за нее не судят, за нее ни в Гаагу там не повезут. Речь идет не о моральной ответственности, а о том, что совершено уголовное преступление такого уровня, который в России никто не мог организовать, кроме самой власти. Сейчас рассматриваются какие версии, основные, да, или группы даже версий. Это первое, что Немцова убили какие-то личные враги. Второй вариант, что его убили какие-то отморозки, националисты, новороссы эти и т.п. Третий вариант, что его убили какие-то враги Путина. Об этом даже Хакамада, высшая либералка, чтобы подставить самого великого Путина. Три варианта, они не выдерживают никакой критики. Но скажите сами, станут ли какие-то условные враги Немцова, ну, предположим, те ярославские коррупционеры, которых он разоблачает, или какие-то его там личные враги, возьмут ли они на себя наглость в нашей стране организовывать убийство без санкций самой высшей власти такого всемирного человека? Неужели бы они не понимали, что если бы они сделали такое, и в нашей власти, тот же Путин, знали бы, что они как бы ни при чем здесь, а делали какие-то левые люди. Неужели они не понимали, что все полиции, спецслужбы бы брошены были на поиск этих людей, для того, чтобы их предъявить всему миру и отмазать наши власти от этого преступления? Конечно, они бы побоялись этого сделать. Тем более у нас в России большая политика давно политизирована властью и Путиным конкретно, и полностью находится под государственным контролем. А большой политический террор – это часть большой политики. И, безусловно, никто не посмел бы лезть в эту столь важную для власти, столь охраняемую ей область.
Игорь, ну а чем Путину мешал Немцов? Немцов – политик сейчас регионального уровня, демократическое движение в России фактически разломано и не существует как единая организационная сила.
Вы знаете, у меня есть версия, что последней каплей, которая привела вот к этой трагедии, стало то, что Боря назвал Путина, на, по-моему, в записи на украинское телевидение, одним известным нецензурным словом, которое я повторять не буду. Для таких людей, как Путин, с уголовным мышлением, такие слова даже важнее, чем какие-то конкретные дела. Дело в том, что люди с уголовным мышлением, да-да-да, они не могут позволить, тем более пахан вот такой с уголовным мышлением, он не может позволить, чтобы его вербально насиловали. В противном случае он уходит из авторитета и становится сам на уровне опущенного. Ему надо срочно предпринимать какие-то действия, чтобы продемонстрировать братве, что никто здесь не смеет что-то против него вякать. Безусловно, когда Боря это сказал, вы не поверите, у меня первая была мысль, такая же, видимо, как у его мамы, хоть я с ней и не разговаривал на этот счет, что его могут убить. Это как бы вот именно то, что может вот этих людей, имею в виду, нашей власти, привести к самым радикальным действиям. Это первое. Второе, Борис, и он писал об этом открыто в Фейсбуке, готовил доклад «Путин и война». Это очень важный момент. Потому что остальные доклады там о Путине, ну какие у него яхты, т.д. и т.п., даже сколько украдут, это все, ну, для Путина шиза ерунда. Народ наш уже привык и к коррупции, к роскоши, в которой купаются чиновники, это особо никого не волнует. Но тут есть момент другой, что «Путин и война» – это значит сбор информации, который разоблачает агрессию, военные преступления Путина на Украине. То есть он продолжает же пытаться пудрить мозги всему миру, утверждая, что он не он, и как кричал карманник в фильме «Место встречи изменить нельзя». Кошелек, кошелек, какой такой кошелек? Войска, войска. Какие такие войска? Мы тут ничего не вводим там и так далее, и так далее. Ему было бы очень неприятно, что если он в следующий раз где-нибудь опять начнет там въезжать на международный какой-нибудь встречи, что какие-то войска. Нет ни у нас никаких войск, а кто-нибудь его партнер по переговорам западный, например, ему в нос ткнет этой книжкой Немцова «Путин и война», где подробно все изложено, какие части участвуют в войне, какие там, может быть, даже фамилии их командиров и т.д. и т.п. Безусловно, для Путина это и в личном плане, и в политическом очень опасная вещь, несравнимая с другими докладами, которые делал Борис. И третья вещь – это как бы прагматические причины. В прошлом году началась, по сути, странная война с Украиной и новая холодная война с Западом. А когда страна ввязывается в войну, то задача власти, задача диктатора, тем более, превратить ее в единый военный лагерь, который скреплен жесткой дисциплиной и страхом, чтобы никто не посмел против диктатора, против существующей иерархии как-то выступать. Вот такое именно демонстративное убийство Бориса в центре Москвы, оно говорит о том, что вполне вероятно, что таким образом Путин дает сигнал населению, что каждый, кто поднимет сейчас против него тут какой-то бузу, будет просто уничтожен, истреблен, что все должны сплотить, терроризировать общество, заразить его страхом и сплотить вокруг своего трона. Поэтому это убийство может быть именно таким знаком переломным, как начало терроризации и тотализации нашего общества в условиях военной истерии.
Говорил двоюродный брат Бориса Немцова, социолог и политический эксперт Игорь Эйдман.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 3 марта. Сегодня президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Бориса Немцова орденом свободы. Причиной убийства российского оппозиционера, отмечают, в Киеве действительно мог стать подготовленный им доклад об участии российских военных в конфликте в Донбассе. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
После скандальной истории с задержанием 1 марта в Москве депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко на прощание с Борисом Немцовым не рискнул приехать в российскую столицу ни один из видных украинских политиков. Из-за болезни матери не пришла на похороны и подруга, и главный свидетель убийства российского оппозиционера Анна Дурицкая. 23-летняя украинская модель прилетела из Москвы в Киев в ночь на 3 марта вместе с адвокатом Вадимом Прохоровым. С прессой общаться она категорически отказалась. По словам адвоката Дурицкой, его подзащитная шокирована произошедшей трагедией. Она почти трое суток давала показания российскому следствию, поэтому сейчас ей необходим покой.
Анна Дурицкая оказала полное содействие российскому следствию. Это я могу утверждать как ее адвокат. Если потребуются какие-то иные следственные действия, она обещала и мне. Собственно говоря, всегда говорила это публично, что она окажет необходимое содействие. Главное, чтобы виновные были найдены и установлены.
Украинский президент Петр Порошенко посмертно наградил Бориса Немцова орденом свободы за выдающиеся личные заслуги в развитии демократии, отстаивание конституционных прав и свобод человека и гражданина, самоотверженную общественно-политическую деятельность. Как подчеркнул глава государства, в памяти украинского народа Борис навсегда останется патриотом России и другом Украины, человеком, для которого свобода была универсальной ценностью, не знающей границ. Более года назад, во время второго Майдана, режим тогдашнего президента Виктора Януковича не впустил Бориса Немцова на Украину. Но в дни Оранжевой революции в 2004-м российский оппозиционер был в Киеве и впоследствии стал советником третьего президента Украины Виктора Ющенко. О Борисе Немцове вспоминает один из полевых командиров первого Майдана Тарас Стецьків.
Я действительно, как один из командиров Оранжевой революции, несколько раз, даже не помню сколько, но достаточно много раз, и во время Оранжевой революции, и после нее имел возможность говорить с Борисом Немцовым. Впечатления, которые у меня остались до сих пор, я скажу сразу, меня поразило. Оно было настолько неожиданно, настолько дико. Борис Немцов запомнился мне как очень открытый и добродушный человек. Такой должен быть русский человек. С широкой душой, открытый, веселый, отзывчивый, добродушный и очень простой. То есть с ним можно было говорить на любые темы, и у тебя не было барьеров. Она была в очень критические моменты того первого украинского оранжевого Майдана, когда все такие были напряжены страшно, и еще не ясно было, как ситуация развернется. Он такой уверенный, спокойный. И мы как-то сразу, через 5 минут после знакомства, сели за стол и начали обсуждать практически, что надо делать вот этот конкретный момент.
Как и многие критики Кремля, Тарас Стецьків полагает, что причиной убийства Бориса Немцова мог стать подготовленный им доклад об участии регулярной российской армии в войне на востоке Украины.
Должен сказать, что версия достаточно правдоподобная. То, что я наблюдал в последнее время, как Немцов критиковал политику президента Путина, то война на востоке Украины, развязанная Россией, была одна из ключевых тем, которые он использовал в этой критике. И совершенно правдоподобно, что одной из причин убийства могла быть то, что он действительно собирал материалы о российском присутствии на Донбассе и материалы о прямом участии России, российских войск в этой войне.
Бывший депутат Верховной Рады, член политсовета партии «Батьківщина» Андрей Сенченко не исключает, что после убийства Бориса Немцова в России могут быть и другие жертвы, и не только из числа оппозиционеров.
Российская власть может пожертвовать кем-то из силовиков или представителей власти и вот эти вот качели дальше раскачивать и тем самым оправдывать террор внутри страны и, ну, по сути дела, минимизацию и без того, так сказать, минимальных там гражданских прав. стране. А в отношении Украины, я думаю, что это убийство может быть, скажем, каким-то выстрелом, в результате которого будет эскалация конфликта. Я не думаю, что Россия все-таки пойдет на открытые военные действия от имени Российской Федерации, но усиление действий на Донбассе, безусловно, стоит ожидать.
Предполагает соратник Юлии Тимошенко по партии «Батьковщина» Андрей Сенченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 3 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Украина пытается наладить мирную жизнь на донецких территориях под своим контролем. Перспективы мирного минского процесса оценивает украинский переговорщик, бывший президент страны Леонид Кучма. В Петербурге открывается самодельный музей Новороссии. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 3 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня на Троекуровском кладбище похоронен оппозиционный политик Борис Немцов. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в основной закон страны. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила лидерам России, Украины и Франции 6 марта провести переговоры в Берлине по ситуации в Донбассе. Верховный суд России отказался пересмотреть переговор в отношении участниц группы «Пусси Райот» за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Президент США Барак Обама заявил, что Иран должен согласиться по крайней мере на 10 лет моратория на ядерную деятельность, если соглашение по иранской ядерной программе будет достигнуто. Члены Совета Федерации сократят свои зарплаты на 10%. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 3 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Согласно опубликованному докладу Организации Объединенных Наций, за время военных действий в Донбассе погибли более 6 тысяч человек, около 15 тысяч получили ранения. В Управлении ООН по правам человека отмечают, что жертв может быть значительно больше, так как в организации не могут получить полную информацию о погибших. В Донбассе установилось шаткое перемирие, однако перспективы процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины остаются туманными. Об этих темах мой коллега Дмитрий Волчек беседует с главным украинским переговорщиком в Минске, бывшим президентом страны Леонидом Кучмой.
Можно же было воевать без конца, а то, что хоть очень медленно, постепенно, но мы приходим к желаемому конечному результату прекратить войну, прекратить стрелять, прекратить то, чтобы люди гибли у нас, и военные, и особенно мирные граждане, дети и так далее. Даже на фоне таких небольших успехов, это все-таки главное, что мы имеем на сегодняшний день намного меньше потерь, чем мы имели во все предыдущие.
Ну, понятно, что ваши собеседники за столом переговоров со стороны ДНР и ЛНР, мягко говоря, непрофессиональные политики. Тяжело с ними говорить? И вообще, часто ли удается найти общий язык? Я слышал, что они прямо с автоматами вооруженные приходили на переговоры. Это правда?
Ну, то в самом начале, когда мы ездили в Донецк, такое мы имели возможность наблюдать. Но я не думаю, что это у них было желание напугать кого-то. Тем более я уже настолько пуганный человек, что для меня эти автоматы не имели никакого значения. Ну, все-таки, наверное, человек, наверное, с автоматом чувствует себя намного увереннее. Поэтому многие сегодня в Украине задумываются над тем, вот закончатся боевые действия, война закончится, и сколько людей будет вот с тем оружием, про которое вы только вспомнили, и что делать дальше в этом плане. Ну, а переговорный процесс, он всегда очень тяжелый, ломанный, по простой причине. Они хотят иметь то, что никто им не даст. И самое главное, что, провозглашаясь и до сегодняшнего дня, это Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Как вы понимаете, это исключено. Поэтому, тем более, это накладывает отпечаток на весь переговорный процесс. Ну и, наверное, вы прекрасно понимаете, что они не настолько независимые политики, или как их назвать, так сказать, чтобы мы не понимали, что не они, так сказать, главные, и не они диктуют правила поведения всем и вся, я имею прежде всего на Донбассе.
Россия по-прежнему утверждает, что вообще не является стороной конфликта. Наверное, не просто вести переговоры, если его ключевой участник отрицает сам факт своего участия в конфликте, ведь совершенно парадоксальная ситуация.
Вы абсолютно правы. По-моему, сегодня никто в мире не сомневается, что там, на Донбассе, воюют профессиональные российские военные. Что там, на Донбассе, стреляет оружие, причем самое современное. Если украинцы воюют оружием 20 века, то сегодня на территории Донбасса есть уже оружие 21 века. И оно абсолютно ясно и понятно, что оно российское. Ну а то, что правило для себя Россия взяла такое, что они там не воюют, это чисто гражданский конфликт. Если бы это был чисто гражданский конфликт внутри Украины, то он давным-давно закончился. В августе прошлого года, как вы понимаете. И тогда в августе прошлого года Россия показала всему миру, что она непосредственно участвует в этом конфликте. И чем тогда закончилось, мы, наверное, все помним, сожалеем, я имею в виду Иловайский котел, так сказать, где погибло очень много украинских военных, не только военных, и гражданских лиц. Поэтому, мне кажется, никто в мире сегодня не ставит под сомнение, и никто в мире сегодня не обсуждает проблему, есть ли там русские или нет. Мне сегодня только дали вот прочитать интервью в «Новой газете» танкиста русского. Ну, это, во-первых, страшно смотреть на фотографии, и читать очень тяжело. Ну, третье, какая же там пропаганда, чтобы из России ехали сюда воевать. Я даже не хочу, так сказать, эти слова называть. Я думаю, что часть этих слов они должны взять к себе, на свой адрес.
А что произошло в Дебальцево? Какая тут подоплека? Почему такое кровопролитие после уже подписания переговоров?
Ну, я не военный человек, хотя всю жизнь работал в военно-промышленном комплексе. Наверное, мы должны были, украинская сторона, я имею в виду нас, генеральный штаб, чуть-чуть дальше смотреть. Смотреть очень внимательно на карту и на местность смотреть, что там, в принципе, был заложен возможность котла. Ну, а то, что после подписания в Минске соглашений об отводе тяжелых видов вооружения на определенное расстояние, в том числе это касалось и Дебальцева, россияне грубо нарушили Минский протокол. То есть они продолжили войну, и о чем закончилась эта война, снова же таки, сотнями солдат, которые остались, как говорят, на поле боя. Вот результат, так сказать, нескольких дней, результат желания взять под контроль там тот же железнодорожный узел, на который они смотрят там как на что-то перспективное. Я не думаю, что это большая уж перспектива с точки зрения будущего даже Донбасса. Только в этой ситуации непонятна реакция международного сообщества, в том числе и тех людей, которые подписывали этот протокол. Я имею в виду европейцев. Я имею в виду и Германии, и Франции. Если четко и ясно видно невооруженным глазом, что грубо нарушен мирный договор, а реакция дальше – ребята, давайте жить дружно. Я таких подходов не понимаю. И если мы и дальше будем смотреть на все происходящее в Донбассе через призму вот таких взглядов на происходящее, то я не думаю, что мы достигнем конечной цели, а конечная цель – это мир.
А у вас не вызывает сожаления отсутствие американских представителей на переговорах по Донбассу? То, что они проходят в нормандском, а не женевском формате. С американцами было бы проще?
Украинская сторона, я убежден, что на 100% хотела бы, чтобы участвовала американская сторона. Но также российская сторона на 100% не хочет, чтобы там Америка присутствовала. Вот весь вопрос. Не желание Российской Федерации, чтобы Америка участвовала в этом переговорном процессе. Конечно, в Украине было намного легче.
Леонид Данилович, а как население в Донбассе настроено? Вот мы говорим о переговорах, но все-таки есть и люди. По вашим ощущениям, вот сегодня, почти год спустя после начала конфликта, на чьей стороне люди, большинство?
Ну, знаете, правду, когда в лоб задаешь вопрос, никогда правдивый ответ не получишь. А так, по моей информации, говорят, 50 на 50. Где-то есть, как говорят, какие-то места, где в одну сторону больше, где меньше. Например, в сельской местности больше за Украину, потому что там исконно, как говорят, жили и живут украинцы. В городах, где со всего, как говорят, Советского Союза приезжали осваивать Донецкий угольный бассейн немножко по-другому, в том числе после войны. Хотя Я абсолютно с большой уверенностью говорю, что до этих позиций большинство живущих в Донбассе было за независимую Украину. Да и сегодня не так много там, и большинство в крайнем случае хотят так присоединения к России, потому что они прекрасно понимают, что России сегодня Донбасс в том виде особенно не нужен. Там полностью разрушена вся инфраструктура. Все предприятия практически промышленные тоже практически не работают. Молодежь оттуда уехала в большинстве. Там осталось, так сказать, говорит, старшее поколение, пенсионеры. Потому что в тех условиях выжить, это вообще, когда раздаются слова о гуманитарной катастрофе, это абсолютно правдивое слово.
Бывший президент Украины Леонид Кучма о перспективах Минского договорного процесса в беседе с Дмитрием Волчиком. Полностью это интервью в ближайшие дни на сайте Радио Свобода. Несмотря на объявленное перемирие, перестрелки на востоке Украины продолжаются. О том, какова криминальная обстановка в регионе, специальный корреспондент Радио Свобода в Донецкой области Антон Наумлюк беседует с начальником управления МВД Украины в Донецкой области Вячеславом Аброськиным. Разговор произошел в Мариуполе в здании управления по борьбе с организованной преступностью.
Если говорить в общем о криминальной обстановке в регионе нашем, Донецкой области, то уровень преступности общекриминальной на территории области значительно снизился. В разы преступность на территории под контролем государства Украины именно нам сократилась вдвое, а иногда и в три раза. То на территории нашей части Донецкой области находится значительное количество, несут службу подразделения милиции Донецкой области, подразделения Национальной гвардии Украины, приданные сводные отряды с областей Украины, подразделения Департамента уголовного розыска. Я что начинать с Мариуполя, только порядка более 145 стратегически важных объектов охраняются именно подразделениями милиции Донецкой области и подразделениями, сводными отрядами милиции Львовской области, Харьковской области и подразделением Национальной гвардии Украины, полк «Азов». 145 только стратегически важных объектов. Плюс мы охраняем все мосты, автомобильные мосты. Частично мы взяли под охрану милиции Донецкой области железнодорожные мосты. Находится у нас в Мариуполе сводный отряд подразделений «Сокол» специального назначения. Это порядка 90 человек. С них мы создали группы быстрого реагирования, которые несут службу в ночное время до 6 утра. Есть рост преступлений, но есть рост, этот рост фиксируется на территории, подконтрольной преступным организациям ДНР и ЛНР. Это разбойные нападения на той территории. Это разбойные нападения с целью завладения автотранспортными средствами. Хищение материальных средств предприятий, которые находятся на той территории. Многие спрашивают, а как вы планируете раскрывать? Мы с всеми возможными методами стараемся документировать. Когда мы вернемся на ту территорию, которую сейчас захватили боевики, мы поставим точку и привлечем к ответственности тех лиц, которые причастны непосредственно к совершению преступлений.
Ну, это больше преступления, которые совершаются сепаратистами, то есть жителями этих территорий, которые подались, или это приезжие?
Там совершают ее как приезжие с Российской Федерации. Это в основном казаки с Ростовской области, чеченской национальности, приезжие с Грозного, из других городов Чеченской Республики, и другие граждане Российской Федерации. Но есть, конечно, совершают и граждане Украины, которые воюют сейчас на стороне боевиков. Руководством заместителя министра МВД Украины Паскала созданы специальные подразделения из числа сотрудников уголовного розыска, числа сотрудников УБОП, которые работают в каждом городе под контрольной территории. Эти сотрудники занимаются установлением лиц, которые принимают активное участие в незаконных вооруженных формированиях. Этих людей мы устанавливаем. С июня месяца было задержано и привлечено к ответственности 257 человек.
Это из тех, которые находятся здесь, на подконтрольной Украине территории?
Это те люди, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях, и те люди, которые по каким-либо своим личным причинам приехали уже нам на подконтрольную территорию. То есть, кто после совершения тяжких преступлений решил отдохнуть на нашей территории, так можно сказать, они устанавливаются и задерживаются. Устанавливаются все лица, которые принимают участие сейчас на той территории в бандформировании. Мы их объявляем в розыск.
Насколько я понимаю, одним из условий возможных мирного решения может быть амнистия для участников вооруженных формирований. Как вы будете, если это случится, как вы будете с этим тогда справляться?
Если будет к ним амнистия, часть, я думаю, все-таки останется. Уже осознали, что В ДНР и ЛНР им просто делать нечего. Там нормальной жизни нет. Я думаю, часть людей все-таки останется и не будет заниматься больше преступной деятельностью. Но я не исключаю, что значительная часть вернется в ДНР и будет совершать, продолжать совершать преступления. От этого мы, наверное, не уйдем.
Отслеживаете ли вы какие-то правонарушения, которые могут совершать и которые используются пропагандой с другой стороны, могут совершаться военнослужащими украинской армии?
На территории области, довольно, я уже сказал, собрано значительное количество подразделений, которые здесь несут службу. Есть факты совершения преступлений сброенные из числа сбройных сил, лицами из числа военнослужащими из числа сбройных сил Украины, из числа сотрудников МВД Украины. Но я бы не сказал, что это страшная какая-то трагедия. Это единичные случаи, которые действительно имеют место быть.
Такое открытое обращение к людям, признание собственных каких-то там недочетов и так далее, оно у вас вот сразу появилось или это вам пришлось вот до этого дойти?
Многие граждане говорят, вот милиция там виновата. Там совершили преступление, вот там взяточники, вымогатели. Милиция, ее ж не вырастили милиционера в закрытом помещении, фуражки милицейские с лампасами на брюках. То есть они росли в этом обществе. И какое общество воспитало человека, вот таким он стал и милиционером. Мы не можем сказать, что здесь, да, у нас все гладко в милиции. Потому что у нас работают люди с нашего общества. Поэтому и могут они совершать преступления, как и другие члены нашего общества.
Какие шаги конкретные вы предприняли для того, чтобы к этому прийти?
Антон, мне милиция Донецкой области досталась в полуразрушенном состоянии. Не было ни вертикали управления, ни подразделения, которым можно было прямо управлять. Мы ее сейчас создаем практически с нуля. Из 17 тысяч сотрудников милиции в настоящий момент Донецкой области осталось 8 тысяч. Значительная часть количества работников милиции была уволена за дискредитацию, за предательство. Сложное время, сложная ситуация. Некоторых работников милиции, я понимаю, у кого-то там остались родственники, близкие родственники. Кто-то скрывает свое лицо, боится проверять документы без маски. На то есть причины, даже я с одним из них разговаривал, работник милиции не должен скрывать лицо. Его люди должны видеть, что это гражданин, чтобы мог его познавать. Он поясняет, что Вячеслав Васильевич, у меня там мама, у меня там папа. То есть есть, конечно, определенные в этом плане проблемы. Мы стараемся вести себя с людьми, и мое одно из требований, с людьми вежливо. Даже вот последний случай расстрела наших сотрудников милиции в Мариуполе. Я думаю, если бы жестче они действовали, то, может быть, и не было бы гибели нашего сотрудника милиции. Многие люди даже в Мариуполе говорят, а вот создано большое количество блокпостов, останавливают, документы проверяют. Если бы жестко бы работники милиции подошли, остался бы живой сотрудник милиции. А так остановились машину, представились, попросили выйти, что позволило преступникам открыть стрельбу на поражение. Один сотрудник спецподразделения убит, двое получили ранения огнестрельное в голову. И уже будучи тяжело ранеными, открыли стрельбу, и один преступник был убит. Другой просто скрылся. Приглашаем на работу из других областей. На руководящие должности приглашаем сотрудников милиции с западной территории Украины.
Варяг.
С Львовской области, Ивано-Франковской области, Кировоградской области, Киевской области. У меня два заместителя, это начальник криминальной милиции с Киевской области. Первый заместитель, начальник следственного управления с Киевской области. Подбираем, стараемся людей адекватных, которые могут общаться с людьми, которые открыты. Одного из районных отделов города Мариуполя, исполняя сейчас обязанности начальника милиции, сотрудник милиции из специального батальона Днепр-1. Мы стараемся не скрывать все, что происходит в милиции. Проблемы. Стали больше общаться с прессой. Сегодня проводили военную операцию, фактически войсковую операцию, по поиску этого диверсанта в Сартане. Пригласили журналистов, журналисты видели, как организовывались мероприятия, как проводились. Избавляемся от предателей милиции. Они у нас такие есть. Не единичные случаи есть. По каким-то либо причинам люди придают информацию, предоставляют о передвижении войск. Поменял ли мы начальника ГАИ область? Довольно адекватный начальник ГАИ, который тоже удивлен той ситуацией, которая здесь складывалась в области с ГАИ. Но мои ближайшие планы – восстановить всю структуру милиции Донецкой области. Очиститься от тех людей, которые все-таки не определился, где он. Я понимаю, сложное время, родители, братья, сестры, близкие родственники там находятся. Категорически сначала был, не понимал их, а со временем здесь уже находясь, я уже понял, что есть такая проблема. Действительно, люди вышли с той территории оккупированной, не имея вообще ничего. остались родители. Даже вот у начальника розыска области умер там отец. Он сидел в кабинете, слезы льются, поехать на похороны он не может. И я не скажу, что все именно предатели. То есть, есть люди, которые... Ну, на данный момент мы не можем всем предоставить квартиры. Нет такого, что вот взяли, мы 3000 выдали все квартиры. То есть, есть трудности, связанные с этим. А есть люди, ну, привыкшие, что у него там дом, у него квартира. Он принимает решение просто из-за жилищных проблем, уезжает туда. Потом очиститься должна милиция все-таки этих предателей, которые реально пытаются предавать интересы службы, предавать интересы страны.
О ситуации на востоке Украины говорил начальник управления МВД этой страны по Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В США Федеральная комиссия по коммуникациям приняла решение обязать всех провайдеров интернет-услуг, то есть компании, доставляющие контент пользователям, придерживаться принципов так называемой сетевой нейтральности. Сугубо техническое, казалось бы, решение вызвало оживленную полемику в Вашингтоне и далеко за его пределами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Лишь каждый четвертый американец, как показывают опросы, знает хотя бы приблизительно, что такое сетевая нейтральность. Но каждый четвертый – это 75 миллионов человек. Сетевая нейтральность – это такой принцип регулирования провайдеров интернет-связи, который запрещает им дискриминацию какого-либо контента, приложения, сайтов, платформ, сервисов. Слово «дискриминация» имеет здесь значение, принятое экономистами – дифференцированная тарификация. Если, скажем, потребитель скачивает фильм с Amazon Prime, а не с Netflix, только потому, что может сделать это намного быстрее, так как Amazon заплатила провайдеру по более высокому тарифу за ускорение загрузки контента, то режим сетевой нейтральности подобного не позволяет. При нем текстовые и видеоматериалы со всех веб-сайтов провайдеры будут обязаны загружать с примерно одинаковой скоростью. Противники сетевой нейтральности взывают к реализму. Почему тарифы должны быть одинаковые, если запрос на высокоскоростной интернет при отправке электронного письма с домашнего компьютера далеко не тот же самый, что при перекачке живого потокового видео на беспроводное устройство? Сторонники принципа нейтральности возражают. А почему клиенты социальной сети Instagram должны страдать из-за медленного интернет-соединения или вообще утратить доступ к ней только потому, что их провайдер заключил выгодный договор с Facebook, а тот не хочет предоставлять равные условия конкуренту? Принцип нейтральности, не унимаются оппоненты, в общем и целом сегодня и так соблюдается провайдерами без всякого федерального регулирования, поскольку этого хотят потребители. Но не факт, что потребители всегда будут этого хотеть. Легко представить себе ситуацию, в которой потребители готовы платить дороже за высокоскоростной интернет, но только эпизодически, а не на постоянной основе. Режим нейтральности не позволит им этого делать. Это все равно, что если бы Федеральное управление по авиаперевозкам обязывало пассажиров, желающих лететь первым классом сегодня, безальтернативно летать им всегда. Развитый рынок по определению основан на дифференциации тарифов, заметил в интервью «Радио Свобода» эксперт фонда наследия Джеймс Гаттусо. На сложной системе скидок и премий, альтернативных соотношениях цены и качества, различиях в базовых комплектациях. Именно это разнообразие предлагаемых услуг делает возможным конкуренцию. И именно на это упирают крупнейшие провайдеры, выступающие против сетевой нейтральности. По другую сторону баррикад расположилась целая армия общества защиты потребителей, за которыми стоят гиперпоставщики интернет-контента, которые, между прочим, по своей совокупной капитализации превосходят оппонентов. В ноябре прошлого года Барак Обама отступил от традиции и обратился напрямую к Федеральной комиссии по коммуникациям, независимому органу, с призывом переквалифицировать компании интернет-провайдеров в предприятия коммунального хозяйства. Комиссия утвердила рекомендацию президента 3-2. Строго по партийному признаку. Демократы за, республиканцы против. И это уже не просто сетевая нейтральность, это куда круче. Ведь что такое предприятие коммунального хозяйства, снабжающее промышленность и население водой, электроэнергией, газом, телефонией и прочее? Это так называемые естественные монополии. Естественные, потому что в силу экономической логики на этих рынках конкуренция с существующим поставщиком нецелесообразна. Приравняв интернет к телекоммуникациям, комиссия, по сути, заявила, что теперь вправе его дотошно регулировать. На практике же никакой монополизации интернета нет в 90% регионов США. Происходит крайне прискорбная, на мой взгляд, политизация вопроса. По словам нашего собеседника, это не конец истории. Решение комиссии будет, несомненно, оспорено в суде, где и придется обосновывать переклассификацию интернет-компаний в коммунальные предприятия чем-то более солидным, чем рекомендации президента. Рынок услуг интернета огромный, только в прошлом году он абсорбировал инвестиции в размере 45 миллиардов долларов. Я полагаю, говорит Джеймс Гатуса, что это становой хребет американской экономики на современном этапе. Компании, играющие на этом поле, обеспечивают конкуренцию, организационно-технические новшества, рост ВВП. Важность этой площадки и делает ее привлекательной мишенью для желающих усиления регуляторской роли государства. Было бы очень глупо повредить этот хребет, а именно это, боюсь, и делает Федеральная комиссия по коммуникациям, порвав с практикой невмешательства в сферу интернета, сохранявшейся при разных администрациях и разных составах Конгресса с 1996 года. Это, к сожалению, рецидивирующая вашингтонская болезнь – выдвигать псевдорешения несуществующих проблем, резюмировал эксперт Фонда наследия.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге создается музей Новороссии в одном доме с музеем Александра Блока. Это частная самодельная инициатива, пока не связанная с усилием государства российского по популяризации русского движения на востоке Украины, рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Последний угловой дом на улице Декабристов, бывшей офицерской, хорошо известен как дом Александра Блока. Там он прожил последние годы жизни, там можно увидеть портрет, мемориальную доску, там же находится музей Александра Блока. Но дом большой, там помещается не только музей, там живут люди, а вход в подвальные помещения пестрит множеством вывесок, из которых можно понять, что там протекает интенсивная жизнь. Русская школа парикмахерского искусства, курсы ногтевого сервиса и даже Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация «Наше Отечество». Когда заходишь внутрь, глазам предстает не просто парикмахерский салон, но пространство, претендующее на оригинальное художественное оформление. Столько там совершенно невероятных пестрых шляп, манекенов и затейливых причесок. В одном помещении занимаются прическами, в другом – маникюром. Хозяйка заведения и, судя по всему, его душа Галина Федоровна Пучнина находится тут же и с готовностью рассказывает о своей работе и своих планах. Оказывается, все эти произведения шляпно-парикмахерского искусства сделаны под ее руководством из натуральных волос. Оказывается, она имеет прямое отношение к организации «Наше Отечество», является заслуженным жителем Коломны и мечтает открыть учебное заведение для девочек. И именно она, по ее словам, является автором идеи и вдохновителем будущего музея «Новороссия». Музей будет в подвальных помещениях того же дома или одного из флигелей. Музей Галина Федоровна решила создать, потому что хочет, чтобы не было войны. А о том, как сейчас на Донбассе, она узнает от своей сестры.
Не будет Валюшка врать. Говорит, не дай бог. Не дай бог. Ночью ходить трудно. Женщину вот выхватывали все сережки, все остальное. Ну, надо что-то делать, как-то помочь надо. Вы же вот ходите, вы же пишете. Вы пишете о чем-то, правильно? А я могу вот это сделать. Вот вы не можете сделать прическу, да? А я, у меня уже в голове уже мосты разводные, у меня уже вот это. У меня уже что-то в голове мутится, что мне нужно уже что-то делать.
В музее Новороссии будут, по словам Галины Федоровны, фотографии, шлемы с фашистской символикой. История войны, ее страшное лицо, кадры взрывов, боев, осколки снарядов. Будет и история Новороссии. По социальным сетям гуляют, правда, и другие сведения, будто идея принадлежит некому Герману Владимирову, тесно связанному с ополченцами. Наверное, это не так уж важно. Важно само явление. Именно оно очень тревожит директора музея Анны Ахматовой в фонтанном доме Нину Попову.
Мы должны сказать, что в той советской жизни очень часто бывают такие явления. Когда делали какие-то доморощенные музеи Пушкина, с революционной такой патетикой, товарищ Верь, и что он друг декабристов, верный, всегда боролся против самодержавия. Вот таких теток было до изжоги.
В качестве примера Нина Попова приводит Народный музей Ахматовой в Автово, весьма, кстати, популярный.
До этого был же еще такой человек в Пушкине, который тоже собирал всякое про Анну Андреевну и считал, что это его долг и предназначение. Как известно, в музее Пушкина их было 17 еще в 70-е годы, 17 на всю Россию. Часть из них создавалась не в таких местах, по которым он когда-то проехал. Ну, как сказать, храмы разрушали, а вот такие патетические места для поклонения создавали. Такая потребность есть вот в этой массе людей. Это тяга к так называемому сакральному, как этот камень Херсонеси, о котором мы сейчас узнали, что Владимир там был. Да? Вот такая тяга к выдуманному сакральному. Она абсолютно примитивная получается, что меня в этом музее смущает, что здесь столько шовинизма и войны, и агрессии. Но и те музеи, которые были про Пушкина, друга декабристов, тоже были очень агрессивные. Они были жутко революционные. Они должны были звать, вести за собой, насаждать, увлекать и строить свою жизнь вот по законам Павлика Морозова. Вот тут какая-то адская смесь Павлика Морозова и Новороссии. Абсолютная отрыжка вот такого советского идеологизированного пространства, где должны быть обязательно некие ключевые фигуры, на которых нужно равняться, соответствовать, идти за ними, поклоняться им и строить свою жизнь по этим законам.
Сотрудница Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Татьяна Косинова не считает, что будущему музею Новороссии следует придавать большое значение.
Мне кажется, что никакой общественной опасности пока это не представляет. Это такая частная инициатива, абсолютно маргинальная, венерически смешная тетка. Гидролем на голове, явно вражеская краска и так далее. Мне кажется, что реакция должна быть смех и ирония. Что не нужно преувеличивать значение такой подвальной инициативы.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 марта работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была сотрудница Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Татьяна Косинова. В Петербурге могут создать музей Новороссии. Вот так обстояли дела во вторник, 3 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарий. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!